ничего не успел сказать. Да, осталось понять, только куда это засовывать, потому что, как я уже говорил, у меня сегодня обезьяна без кармана. Ладно, я буду этим размахивать. Если вы слышите в записи какой-то стук, это будет означать, что я случайно врезал этим по доске. Ну вот, значит, в плане именно проецира это на сообщество, которое возникает вокруг свободного дистрибутива, например, линуксового. Чем должно заниматься ядро? У ядра на самом деле две функции. Функция первая – это стратегические решения, то есть та часть разработки, от которой зависит, куда дальше пойдет вот вообще все сообщество целиком. Да? Пример могу пример удачного или, по крайней мере, значимого стратегического решения на том же Arduino могу привести. В какой-то момент мы сделали ставку на виртуальные машины, выпустили дистрибутив еще тогда 4.0 сервер с этими самыми виртуалками. И с тех пор, в общем, довольно много в этом направлении, как бы сообщество это приняло, оно двинулось в эту сторону. И довольно много в этом направлении в Linux и в Сизифе, как сообщество делается. И всякие технологически полезные штуки из этого вырастают. Если бы генералитетом не было бы принято решение углубляться именно в дистрибутив, связанный с виртуальными машинами OpenVZ, возможно, была бы сейчас картина латиница другой. Вот. Это, так сказать, один из многих примеров, да, другие примеры. Это какой выбрать базовый десктоп базовую графическую среду для десктопа, да, там, в общем, какие-то вот такие вот задачи, где нужно принять технические решения. Второе направление, которое в случае разработчика дистрибутива падает на ядро, это разработка важных и, существенных каких-то частей дистрибутива, которые невозможно переложить на сообщество. В первую очередь это всякие инсталляторы, хотя, в общем, у того же Debian, например, инсталлер очень сильно распределен, и, это просто такой программный продукт, у которого есть свои исполнители. У Arduino, кстати сказать, тоже. У нас нет там одного человека, который пишет инсталляцию. Вот. И, далеко не все из них получают деньги, входят в ядро. Вот. Но помимо этого есть и всякие другие штуки, в первую очередь связанные с процессом превращения просто снимка хранилища в редких хранилищ, в полноценный дистрибутив, там, с отчетливым таргетом и все остальное. То есть какие-то программистские вещи, которые важны для выпуска дистрибутива, но которые нельзя переложить на плечи сообщества. Есть еще третья составляющая, но она не имеет отношения вот к этому, она имеет отношение скорее к бизнесу на базе дистрибутивов, да, потому что там есть еще оформительская работа, там есть еще всякие маркетинговые штуки, которые тоже кто-то должен сделать, а определенно это должно делать не сообщество, но и не ядро. Да, мы сейчас говорим про свободное сообщество. Так вот, у ядра два направления. Это стратегические всякие вещи и принятие стратегических решений и разработка ключевого кода, в особенности того, который нельзя приложить на сообщество. Кто такие пользователи дистрибутива? Нам тоже более или менее понятно. Пользователи дистрибутива делятся также на две части, вернее, не так, но у них тоже две такие основные задачи, ради которых становятся пользователями дистрибутива. Либо ты пользователь дистрибутива, потому что ты его, этот дистрибутив, повсеместно используешь, да? Ну, какой системный интегратор, если хотите. Да? Человек, который, или компания, которая постоянно куда-то внедряет вот именно этот конкретный дистрибутив. Это очень хороший пользователь, надо сказать, даже если они совсем, не хотят участвовать в разработке. Вот. Хотя как раз в таком случае оттуда очень легко переманить разработку. Вернее, не принять, заманить человека, сделать его разработчиком Linux. Да? Совратить его. Но тем не менее, от них почти всегда идет разумная обратная связь. Человек повнедрял там, встретил какую-то грамму, которую вот эти люди не видели, потому что они все делают руками, у них и так все работает. Ну и, собственно, на этом как бы и мысль потерял. Засмотрелся на уходящего человека. Скажем так, но от этого у них, от этого, да, от этого у них, конечно, они не могут, в действительности, не могут поставить ситуацию пользователя. А вот этот вдвоем использует этот самый дистрибутив, тут выясняется, где у него какие косяки. Вот, это первая часть, то есть люди, которые используют сам дистрибутив в качестве повсеместного. Другие, и, кстати, большая часть других людей, это люди, у которых так или иначе появился такой конкретный дистрибутив, они пытаются пользоваться, решать свои какие-то частные задачи, вот, так называемые обычные пользователи. Значит, у них написано, к кому обращаться в случае, если у них что-то не получается, они туда и обращаются. Вот. Надо сказать, тоже бывают совершенно удивительные как бы, вещи, особенно статистически вот этот поток запросов очень хорошо показывает, где в дистрибутиве, так сказать, прозрачные места, а где непрозрачные. Вот. Я не сказал сейчас про разработчиков, потому что разработчики, если выкинуть из списка разработчиков тех людей, которые занимаются написанием непрофильного кода, а такие тоже есть, да? Ну, вот заказали нам дистрибутив, там, я не знаю, для, допустим, вот мы делали там 2 года назад для торгово-финансовой академии питерской, да, профильный дистрибутив, там, с какие-то очень смешные. Вот. У них там была такая фича, им нужно было обязательно, чтобы это было устанавливалось с 2 сидюков, то есть никак иначе. Почему? Я не помню. Вот 2 сидюка и все. Выйти на полу. Вот. Не помню. Но меньше нельзя, потому что не влезал. А больше тоже нельзя, потому что не помню почему. Вот. Но дело даже нет. Может быть, больше было можно, но уже там, так сказать, им хватило 2. Короче говоря, они некие описали рабочие, как бы, некую рабочую задачу, под которую, вот как должна происходить эта установка, и какой-то специальный разработчик переделал имеющийся инсталлятор такой базовый, альтлинуксовский, для того, чтобы вот он так, с 2 сидюков ставился именно вот так и никак иначе. Да? Это тоже, вообще говоря, разработчик, потому что он, конечно, получал деньги от нас, там, что-то делал, но и не это есть главная задача той части сообщества вокруг дистрибутива, которая соответствует вот этому вот опыту, соответствует разработчику. Главные люди, которые наполняют собой вот этот вот слой, это мейнтейнеры. То есть сопровождающие программный продукт, сопровождающий пакет. Это человеки, люди, которые, задача которых стоит в следующем. Они берут откуда-то некий заинтересовавший их программный продукт и оформляют его, и, так сказать, допиливают его до такой степени, чтобы он, программный продукт, мог входить в состав дистрибутива. И это вам, вообще говоря, чуть ли не самое главное. Потому что, как мы сегодня уже даже будем смотреть, вообще говоря, цели у того, что называется апстрим, то есть у команды разработчиков какого-то конкретного программного продукта, и у людей, которые пользуются конкретным дистрибутивом, эти цели могут не просто там не совпадать, они могут входить в некоторые небольшие противоречия друг с другом. Да? Ну вот хочется разработчику класть файлы там в нестандартное место, в апстрим, хочется. А мейнтейнер пакета вынужден делать так, чтобы они клались в стандартные места. Или там хочется разработчику, чтобы при сборке его программы, при компиляции, вот эти скрипты, которые ее компилируют, заходили там на какие-то сайты и оставляли там какие-то сообщения. Вот. Но он так написал написал процедуру сборки. Ну вот, а мейнтейнер, то бишь сопровождающий, должен сделать так, чтобы они никуда не заходили. Ну, это я так сильно утрирую, да, я просто показываю примеры, где, так сказать, интересы не совпадают. Итак, вот та часть сообщества, которая соответствует понятию разработчиков или понятию деятелей, да, в случае классического свободного сообщества, открытого сообщества, да, та часть сообщества, которая дистрибутива, называется мейнтейнер. Собственно говоря, весь курс, который вот мы предполагаем сейчас сделать, как раз посвящен именно труду вот этого самого мейнтейнера. Вот. Что еще? Да. Еще одна тема, которая зависла с прошлого раза, это относительно дистрибутива и хранилища. Я думаю, что все уже понимают, хотя нет, мы сегодня будем говорить про такой способ формирования дистрибутивов, так сказать, ну, на пустом месте. Но будем говорить про него вскользь, потому что все-таки на сегодня наиболее технологичный способ вот, и выпаса этого самого сообщества, и изготовления дистрибутива состоит в том, что никто никогда не занимается изготовлением дистрибутива как бы из ничего, нуля. То есть вот у нас есть, условно говоря, весь интернет, в котором лежат всякие интересные свободные программы, включая ядро Linux. Потом приходят какие-то человеки и говорят, а мы сейчас забацаем дистрибутив. Берут, значит, некоторые полюбившиеся им программы из интернета, берут ядро Linux, все, так сказать, особым образом приготавливают и получают в результате дистрибутив. Это, конечно, очень нетехнологично, довольно дорого стоит. Мы знаем так, людей, которые поступают именно так. Это, в первую очередь, всякие изготовители имбеджет начинки для линуксовой языка. Вот у них ровно такие вот закидоны. У них есть ядро, и дальше они туда, вот к этому ядру, дописывают собственные какие-то программы в BusyBox. Вот. Ну и какие кривушки у них получаются, тоже, так сказать, большинство людей из этой области знакомы с ним. Вот. Есть. Да, но вот если мне не изменяет память, чуть-чуть ли не наш с вами вообще знакомый Никита и инициировал вот эту вот процедуру. Потому что когда он работал изначально там разработчиком, мы просто давали какое-то ядро и говорили хай-хай. Ну, это я тоже помню, но очень жалко.
Это уже немножко интернет, как оно инвентируется.
Да, да, платформа. Да. Но и тем не менее, ни о каком сообществе и ни о каком, как бы это сказать, вот ни о каких циклических преобразованиях хранилища речь, конечно же, не шло. Вот. На сегодняшний день относительно хранилища. Когда я говорю о том, что сообщество вокруг дистрибутива, на самом деле я слегка передергиваю. Конечно же, вокруг какого-то конкретного дистрибутива сообщество может возникнуть только по причине там, уникальности этого конкретного дистрибутива. Как правило, происходит все в точности наоборот. Есть какое-то сообщество вокруг чего-то, вокруг какого-то бренда под названием, допустим, CVIF, как в случае с Linux, и на базе результатов деятельности этого сообщества, собственно, выпускаются дистрибутивы. То есть речь идет о том, что если уж вы сопровождаете пакет, в первую очередь вы его сопровождаете не в дистрибутиве, а в некотором хранилище продуктов, который еще иногда называется репозиторий, вот, основная задача которого, хранилище, основная задача которого аккумулировать, ну, если не как можно больше, то как можно качественнее, это точно задача, все нужные программные продукты для изготовления дистрибутива. То есть идея какая? Что если найдется какой-то такой вот субъект, да, может быть это один человек, а может быть это целая организация, которая захочет изготовить некое решение своей задачи, ну, например, дистрибутив общего назначения, или дистрибутив для кластеров, или там однократное внедрение чего-то куда-то, неважно, решение задачи, то этот самый субъект, человек или целая организация, полезет вот в это хранилище, возьмет из этого хранилища нужные для себя пакеты, по причине того, что эти самые пакеты, это самое программное обеспечение, монтейнеры адаптированы таким образом, что оно в этом хранилище как раз очень не притертывает друг к другу, у них получится создание там, операционной системы из этого набора, вот, и это и будет называться дистрибутив. Вот. Но изначально все-таки сообщество крутится не вокруг конкретного дистрибутива, а как в случае Linux вокруг хранилища, есть таковое имеется. Вот. Я не знаю, существует сейчас еще сообщество линуксовое без хранилища вообще, которое там вместе фигачит дистрибутив. А, да, LFS. Вот LFS, там нет хранилища, там максимум есть MakeFS. Вот, да, действительно. И вообще, наверное, если речь идет о... Хотя вот даже во FreeBSD уже сейчас вводится понятие активный бинарный пакет и делается бинарный сборки, так сказать. Вы можете вообще не собирать пакет, скачивать их там. Что? Еще раз? Она там есть, но есть и бинарный сборки. Ну, не важно. Да. Ну, вот хранилище, как таковое. Но бог бы с ним. Значит, все-таки представляется разумным следующая картина. У нас есть хранилище. Ну, в случае от Linux это называется CDIF. Именно оно, хранилище, является, как бы концентрирует вокруг себя внимание сообщества. И если посмотреть сейчас списки рассылки наши, альтовые всякие, да, там, то вы увидите, что пользователи задают вопросы все-таки про дистрибутивы, потому что они пользователи дистрибутивов. А разработчики и прочие люди, так сказать, деятели, которые что-то делают, да, они в основном разговаривают про хранилище. То есть про то, как взаимодействовать, как улучшать качество кода именно в большом хранилище находилось. Вот. Сейчас у нас порядка 12 тысяч пакетов в сети. Ну, много. Вот. Хотя, по-моему, там в DBI их вообще не меряли сейчас. Их там вообще 1020. Или нет, 20-12, а сколько исходных, я не помню. Вот. Одно время мы были третьим, по-моему, в мире хранилищем линуксовых пакетов. По-моему, сейчас еще третьим, после DBI и DBI. Вот. Значит, хранилище. Как вы понимаете, качество кода тех программных продуктов, которые в этом хранилище валяются, может быть очень разным. В первую очередь, потому что качество исходных, то есть в апстриме качество очень разное, да, там мало ли кто как пишет свои программы. Может, это единственная в мире программа, которая хоть как-то чего-то делает на эту тему свободно. Ну, значит, ее не грех и собрать, даже если она это делает хоть как-то. Так вообще ничего не будет. Вот. Поэтому, когда речь идет о профилированном дистрибутиве, то выбирается некое подмножество этого хранилища, подмножество, относительно которого необходимо, чтобы вот эти программы составили дистрибутив. Несмотря на то, что было сказано в начале, что вот люди, которые помещают свои пакеты в хранилище, они как бы заботятся о том, чтобы они были притерты друг к другу, чтобы они, значит, не конфликтовали, в общем, работали вместе нормально. Разумеется, такое живой организм, как хранилище пакетов, в котором каждый день что-то прибавляется, постоянно что-то ломается, об этом мы, наверное, будем говорить чуть позже, но не сегодня, в смысле. Вот. Разумеется, оно не может быть дистрибутивным. У нас есть такая тема, почему хранилище это не дистрибутивное. Поэтому, опять-таки, это одна из возможных технологий, но вот самое очевидное. Вот этот подмножество пакетов вынимается из хранилища, копируется, и называется веткой. Ветка. Бранч. Идея стоит в следующем. В бранче, в ветке, либо это ветка общего назначения, как это делается, допустим, в апребизде, когда все, весь массив пакетов замораживается, и там производит только бакфик. Либо это ветка, относящаяся к конкретному дистрибутиву, когда подобная работа происходит только в рамках вот такого вот. Да? Вот один из путей такой, что мы берем тот объем пакетов, который необходим для изготовления дистрибутива, и производим так называемое бранчевание. Как это по-русски? Отделим ветку, да? Что? Ответвление, спасибо. Почкование, если хотите, да. Речь идет вот о чем, что поскольку CDIF это хранилище постоянно развивающееся, там постоянно обновляются пакеты. А в ветке пакеты будут обновляться только на предмет исправления ошибок. Причем чем дальше, тем грубее должна быть ошибка, чтобы было разрешено ее исправить в ветке. Все остальные ошибки, если они мелкие или это какие-то недочеты, они просто документируются с целью войти в документ под названием «Еррата», когда выйдет соответствующий дистрибутив. Значит, еще раз, обновление пакетов в Сизифе, то есть в хранилище, оно как бы никак не привязано к тому, по какой причине его мантейнер, то бишь сопровождающий, решил сделать это обновление. Ну вот, захотелось ему собрать новую версию, но кто же ему запретит. А если мы собираемся сделать дистрибутив, то мы должны все-таки довести эту ветку до, сделать ее качество как можно выше, и поэтому происходит такое ответвление, и вот в ветке уже чем, она зрелее, эта самая ветка, тем более грубые ошибки, если которые вдруг возникнут, разрешается не исправить. Да? Как правило, например, ветка не разрешается повышать версии программного обеспечения, которое у него входит. За исключением там всяких случаев, вопиющих, либо когда повышение номера версии соответствует исправлению там, соответствующего. Вот. Потом на базе этой ветки делается дистрибутив. Выпуск. Опять-таки, дистрибутив — это не только ветка, но и какой-то дополнительный софт. И дополнительные файлы типа дизайна своего, типа модифицированного инсталлятора, в котором можно указать там какие-то вот прихоти заказчика. Ну, например, чтобы он после загрузки с DVD-ка немедленно разбивал весь мечеть и растирал там все данные. Вот бывают такие заказчики. Потом они втыкают этот стюк в свой настольный компьютер и понимают, что они были неправы. Вот, значит, выпуск. Все, дистрибутив. Примерно. Выпуск дистрибутива в случае, так сказать, дистрибутив, который продается в коробках, если такое вот еще имеет место, еще интересный сегодняшний день, сопровождается еще всякой вспомогательной работой, не имеющей отношения к программному обеспечению. Вот, там, где-то здесь же происходит окончательное документирование того, всего того, что не было задокументировано, и так далее. Вот этот процесс довольно воображаемый. Понятное дело, что, по идее, есть еще и вот такое движение. Вот. Оно слабо регламентировано, и вполне понятно, что делать, если мы сделали ценное исправление ветки, как ее грамотным образом обратно всосать в основное хранилище. Да? Что это может быть за ценное исправление? Ну, вот какой-то человек, который за деньги исправляет баги для выпуска дистрибутива, так сказать, вообще говоря, ему бы неплохо эту же багу исправить и в основном хранилище. Или, допустим, какой-нибудь документации. Да, вот люди, которые документируют дистрибутив, вообще говоря, результат своих трудов было бы неплохо, чтобы они заложили в основное хранилище, чтобы дальше уже документация жила следующей. Вот. Значит, другой алгоритм, что-то я торможу, надо быстрее. Другой алгоритм с этим связан с тем, каким образом обычно повышается качество кода. Ну, это тоже, как правило, очень простой трехстадийный устройство, трехстадийный алгоритм, который состоит в том, чтобы люди сначала делали, что хотели, потом на первой стадии, делали, что хотят, на первой стадии называется фича-мерж. То есть вот они там резвились, а потом объявили, что будем делать релиз, и люди начали успешно притирать свои программы друг к другу. Вот, обновлять в случае, если человек забыл про свой пакет, а тут объявили релиз, и он бы хотел, чтобы туда вошла новая версия и так далее. Да? Вторая стадия — багфикс. Ну, фриз, на самом деле. Багфикс. Да? Это, на этой стадии начинают действовать правила о запрете там, изменений глобальных номеров версий, о недобавлении пакетов и так далее. Речь идет о том, чтобы, если у сопровождающего есть какое-то время работать над своим пакетом, чтобы он работал исключительно на исправление ошибок. Третья стадия — фриз. Перерыв. Значит, фриз — это когда предполагается, что больше исправлять ничего не надо, и народ только тестирует, и, исправляются только те ошибки, которые реально там угрожают безопасности, или, серьезные ошибки, грубые, которые приводят к неработе дистрибутива и так далее. Вот. В какой-то момент все ошибки, которые еще не исправлены, документируются, отправляются в генератор, и получается, собственно, дистрибутив не есть. Да? Если здесь речь идет о том, как подготавливать пакет с точки зрения их состава, то вот здесь речь идет о том, как подготавливать пакет с точки зрения качества кода. Да? Сначала надо определиться с фичами, потом надо поправить ошибки, и потом надо, придержав в некоторое время в замороженном состоянии, убедиться, что все это работает, после чего объявлять импульс. Да? Вот в этом месте появляются дистрибутивы версии бета, а в этом месте появляются дистрибутивы версии RC, релиз контейнера. Ну, а вот здесь вот всякие альфа, превью, техникал превью. Да? То есть, когда мы начинаем фичу мерч, мы выпускаем технику превью, чтобы все видели, с какими фичами выпускается наш дистрибутив. Если мы начинаем багфикс, это значит, что у нас уже мы определились с составом, и теперь мы только фиксим баги, выпускаем беты, а когда мы начинаем фризить, то выпускаем релиз-кандидата. Я не уверен, что в Афинах сейчас стоит дело именно так, я описываю некую более-менее историческую модель. Много времени ушло на то, чтобы восполнить долг по прошлой лекции. Ну ладно. Дальше постараюсь побыстрее. На этом, собственно, кончается год по прошлой лекции, и начинается, собственно, тема нынешней лекции. Я все-таки хочу подобраться к пакету, будь они неладны. Или наоборот, будь они ладны. Так, давайте я просто начну с этой стороны. Прежде чем рассказать о пакете, все никак не могу подобраться к пакетам, я расскажу буквально пару слов о таком явлении, которое называется File System Hierarchy Standard. Без него не будет понятно, почему пакеты такие. Я не буду слишком подробно останавливаться на этой штуке. Пожалуйста, посмотрите, у нас было даже, помню, одна, несколько лекций на эту тему в разных курсах. Вот. Скажу только базовое свойство этой штуки. Что это вообще такое? File System Hierarchy Standard – это некое предложение, некий стандарт, не буду стандарт с регламентом, регламент обязательно для выполнения, а стандарт нет. Некий стандарт, некое предложение относительно того, как должны быть размещены файлы в дереве каталогов в типичной POSIX-системе, в системе соответствующей стандарту POSIX. Не надо, я думаю, здесь присутствующим говорить долго на тему того, что в POSIX-системе не предполагается каких-то отдельных имен дисков, как это сделано в Windows, а есть общий корень. Вот. И поэтому такого рода стандарт вполне разумен. Да? Мы просто описываем, как должны называться каталоги, где лежат программы, как должны называться каталоги, где лежат разделяемые и всякие прочие библиотеки, где лежат конфигурационные файлы, где лежат там переводы, вот, где лежит документация и так далее, и так далее, и так далее. Значит, всем советую посмотреть там на соответствующий сайт или хотя бы почитать материалы лекции наши, вот, потому что я буду это спрашивать в любом случае, да, хотя бы базовые вещи попросить. Давайте задумаемся вот над чем. Кому вообще выгодно, чтобы файлы с определенного свойства, да, там, исполняемые, библиотечные, текстовые и так далее, там, документации, лежали в строго стандартизированных каталогах. Кому? Да? Зачем? Зачем так? Ответ очень простой. Если вы составитель дистрибутива, то есть такого сборника программных продуктов, при установке которых всех в одновременно на одну файловую систему получается операционная система, то если эти программные продукты в этом сборнике не будут соответствовать, не будет никакого порядка в том, куда они раскладывают свои файлы, то вряд ли у вас будет какой-то у вас реально та операционная система, которая у вас получится, будет работоспособна. Ну, например, да, в типичном маленьком десктопном дистрибутиве Linux, ну, порядка там 1000 пакетов, от 500 до 1000. Да? Если каждый из них будет класть свои файлы, куда бог надо положит, конечно, все это работать будет очень плохо. Другой более важный пример. Есть такая штука, как разделение библиотеки. Может быть, даже мы сегодня про них немножко поговорим, если успеем. Вот. Если не знать, где они лежат, то получится совершенно кошмарная вещь. Да, ваши программы не будут работать. И я так думаю, некоторые из вас просто видели, как это делается. Вы запускаете программу, она говорит, не вижу библиотеки такой-то. Особенно это часто бывает, если вы скачиваете какой-то продукт под Linux, какую-то программу под Linux в бинарном виде, то есть не в виде пакета, а прямо с сайта производителя, а ему нужен libpng. Эти libpng паразитки, они постоянно, у них несовпадение версий, вещи ты запускаешь, а им какой-то не тот png. Вот. Вплоть до того, что их с собой возят. Вот. Значит, да. То есть, в первую очередь, стандартизация файловой системы нужна тем людям, которые пользуются многими программными продуктами в целом. Да? Вот строители дистрибутивов – это вот те самые люди, которые без этой стандартизации им очень тяжело. Вот. Что же касается самих разработчиков программных продуктов, то там ситуация сложная. И во многих случаях им как раз этот стандарт не очень интересен. Да? Например, если вы пишете кроссплатформенную программу там, под Windows и под MacOS, то вообще говоря, у вас файлы будут лежать в разных местах. Да? В случае MacOS в одном, в случае Linux в другом, а в случае Windows совсем в четвертом. Вот. и пытаться следовать каким-то правилам, куда раскладывать, где лежат бинарники, где лежат библиотеки, где лежат документация, возможно, это просто прибавит вам работы как разработчику программного продукта. Поэтому мы часто имеем дело, особенно в случае каких-то незначимых программных продуктов, там, которые вот, человек написал сам с товарищем, да, мы часто имеем дело, мы как мантейнеры, как сопровождающие, что там, ну, скопируйте, типа, все через домашний каталог, там же соберите, там же запускайте, будет вам программа. Конечно, для дистрибутивного строения это не разумно. Я не стану в целях экономии времени, не хватает мне времени, не стану описывать...
Там что-то болтается на меня внутри.
Не стану описывать, как это обычное дело на лекциях, посвященных ПХС, из каких, собственно, каталогов состоит вот это рекомендованное дерево каталогов. Это, пожалуйста, посмотрите, везде это есть. Скажу только, что ПХС не очень строг. Там есть такое поле для маневра, в результате чего у вас может не заработать пакет из одного дистрибутива под другим дистрибутивом. Вот. Но тем не менее, все такие вещи, которые вот в первую очередь приходят на ум, которые я постоянно сейчас перечислял, они, разумеется, все там стандартизованы. Еще раз напоминаю, что речь идет о дереве каталогов, растущих из единого корня, как это принято в POSIX-системе. Вот. Почему я про это заговорил? Мы сейчас рассмотрим несколько концепций создания пакетов, что такое пакет, и увидим, что вот та концепция, на которой, собственно, остановились практически все из имеющихся дистрибутивов Linux, она опирается вот на это в том числе. Давайте мы попробуем подойти к понятию пакет как с пользовательской стороны, как понятие программный продукт. Да? Вот, особенно сейчас это, если мне не изменяет память, в Ubuntu делается такая тихая революция. Пользователь Ubuntu ведь не ставит пакеты, по крайней мере, предполагается, что не будет ставить пакеты. Пользователь Ubuntu будет ставить программные продукты. У него будет такая красивая менюшка, где будет сказано, вот у вас там 400 программных продуктов вам доступно, какой вы хотите поставить. При этом будет выясняться, что на самом деле ему доступно там 2000 или там 12 тысяч пакетов, да, но из вот этих 12 тысяч пакетов только 400 названы программными продуктами, доступными пользователям. Почему так? Ну, в первую очередь потому, что пользователь, если он не вот прислал системный интегратор, а именно человек, который просто хочет пользоваться Linux как рабочей машиной и не заморачиваться, да, он под программным продуктом понимает нечто, что при установке оказывается, чья иконка после установки оказывается в менюшке. Вот правда, люди так думают. Вот. И чем можно пользоваться, соответственно, кликнуть на эту иконку. Что еще пользователь хочет иметь делать с программными продуктами? Ну, видимо, три вещи. Значит, установить, как мы сказали, удалить, если ему не понравилось, и обновить, если вышла новая версия. Собственно, все. Нам ничего больше от этих пакетов не надо. Установка, удаление, обновление. Да? Никаких других особых требований к пакетам у пользователя нет. Ну, еще бы они работать должны, да? Но это как бы не важно. Вот. Более того, собственно, почему в Ubuntu придумали такую штуку, как программный продукт, да, установить приложение. Пользователю довольно трудно объяснить, что такое установить библиотеку, зачем это надо, что такое даже установить пакет, содержащий документацию, потому что от него иконки не появляются. Вот. Ну и подобного рода вещи. Как из этого требования пользователя к программному продукту вытекает концепция построения пакета? Ну вот, что есть такой пакет, или как, вернее, установлено, как устроено то, что мы можем устанавливать внутри Windows. Да, вот мы скачиваем какую-то программу под Windows, ее можно установить, удалить и обновить. Да, вот, типичные свойства. Как устроена такая программа? Такая программа, вот, как правило, снабжена специальным инсталлятором. То есть вот вы скачиваете продукт под Windows, это, как правило, экзешник, вы его запускаете, там вам рисуется хрень, а куда вы хотите установить, а вот там всякая такая вот штука. Вот, значит, эта штука сопровождена инсталлятором. Что там еще? Этот инсталлятор по ходу дела регистрирует, регистрирует установленное приложение в системе каким-то особым образом, ну там реджист применяет, прописывает там какие-то штуки, типа того, что при клике на иконку, чтобы открывалась эта ваша свежеустановленная программа и так далее, да, то есть модифицирует настройки системы в результате установки. Вот, и что-то еще третье там в Windows, разумеется, есть, а, да, и проверка, проверка конфликтов и всяких прочих, конфликтов и версий, конфликтов, конфликтов и версий. О чем это я? А это я вот о чем, что вы устанавливаете программу, и она говорит, знаете, у вас уже есть программа под названием, там, не знаю, comment.com. Ну, она же есть, там уже есть, так что будете с ней делать? Заменить ее, вот той, которую вы устанавливаете, или не заменять? Вот. Или у вас уже есть библиотека там такая-то, но это версия там 1.2.3.a.4.5.6, а новая версия 1.2.4.alpha. Там что-нибудь. Вот хотите заменить это на другую или что с ней делать? Забегая вперед, скажу, что вот если эта проблема решается вот таким способом, то есть все спрашивать у пользователя, то, так сказать, довольно много проэксплуатировав подобного рода установки и удаления, вы приведете свою систему в неработоспособное состояние. Да? Потому что там предыдущая программа, которая у вас уже стоит, была собрана с предыдущей версии библиотеки, а вот эта с новой версии библиотеки, вот, одной и той же, в которой произошли какие-то незначительные изменения, в результате которых предыдущая программа теперь падает. Вот, типичный вариант. Что вам напоминает вот этот сборник? Если вот так вот внимательно посмотреть, это такой маленький дистрибутив. То есть с точки зрения Windows, а это я сейчас описываю как раз Windows, понятие, как выглядит программное обеспечение, пакет программного обеспечения из-под Windows. Да? С точки зрения Windows, каждый пакет, каждая программа, каждая distribution, это такой дистрибутив файл. Наиболее неприятная штука — это разновесица, вот контроль вот этих самых, такое жесткое принятие решения, какую библиотеку вы хотите установить. Вот, может быть, я успею рассказать, почему нельзя установить много одинаковых библиотек разных версий и счастливо после этого жить. Вот, может быть, успею, может быть, нет. Другой подход. Можно, но счастливо жить нельзя. Потому что они все вместе в памяти все равно не живут. Живет все равно одна. Ну так вышло. Они же предоставляют одно и то же IP. Вернее, IP. Что? Ну, так сказать, в лучшем случае, да, вы можете как-то сделать так, чтобы предыдущая библиотека, если не нужно другую, она выгружалась из памяти. Правда, если у вас при этом будет загружена программа, которая ей пользуется. Вот. Сразу скажу, в Linux абсолютно такая же штука. Просто никто так не делает. По причине того, что это делать не нужно. Вот, совсем. Да. Значит, где я тут рисую? Короче говоря, есть такой подход, мы его все видели в Windows. Есть совершенно противоположный подход. Да, я его всегда называю в лекциях подходом Крибле, Крабле, Бумс. Или к категории Make, Make and Sell. Что, в общем, одно и то же в нашем случае. Значит, подход в следующем. Вы скачиваете программный продукт или там получаете в исходных код. У вас написано, как его превратить, как его собрать, как его скомпилировать. И вы его, исходя с места, компилируете, говорите установить, он куда-то там устанавливается, а дальше уже, так сказать, давайте крибли-крабли-бум, конфигурим, make and start. Вот. А дальше уже, так сказать, проблема автора этого самого программного продукта, как он отслеживает пресловутую проверку конфликтов, если отслеживает, и вообще, как он там вот себя ведет при таком подходе. Сразу скажу, что если бы вся операционная система была устроена так, что вы бы каждый раз вручную что-то такое собирали безо всякой проверки со стороны, то это было бы еще хуже. Вот. Если посмотреть на современные операционные системы, которые source-based, то есть FreeBSD, например, или какой-нибудь Gentoo, Вот. Или какой-нибудь Злакварий, или даже ЛФС, про который тут было сказано, вы увидите, что они давно уже отошли от подхода, когда вы просто собираете программный продукт вот, ни с того ни с сего и сами его инсталируете, да, это, конечно же, очень небезопасно. Вы, мало ли кто там в апстриме, так сказать, так написал программу, что она куда черт. Вот. Тем не менее, да, и по сейчас можно встретить на сайтах программных продуктов инструкции по установке. Вот вы заходите, а там написано, разархивируйте, и вот крибли-крабли будем скажите. Вот. Значит, я даже не буду обсуждать достоинства и недостатки этих способов, скажу только, что у каждого из них есть серьезные технологические недостатки, которые не позволяют собрать из этого полноценный дистрибутив. Да? В этом случае слишком много накладных расходов, высока вероятность конфликтов, в этом случае надо все самому, так сказать, следить за всем, да? Что очень важно. Поэтому мы остановимся на четвертом подходе, который, собственно, и будет предметом нашего разговора в ближайшее время, когда мы будем говорить о пакетах. Четвертый подход состоит в том, что у нас уже есть инструмент, который позволяет избежать хотя бы конфликтов по зависимостям между пакетами. Не по зависимостям, а конфликтов по файлам между пакетами. Да? Если мы договоримся всем сообществом, что наши программные продукты устанавливаются там не каждый в своих каталогах, не куда попало, не в домашний каталог пользователя, а сообразно стандарту на иерархии файловой системы, мы тем самым можем сократить, допустим, количество мест, где лежат библиотеки, там, до 2-3 мест, да, количество мест, где лежат исполняемые файлы, там, каталог, я имею в виду, там, до 4-6 и так далее. То есть сделать вот эту самую пространство тех вот вещей, которые надо разглядывать и внутри которых надо ориентироваться в системе, да, сделать ее вполне обозримым. И сказать, что пакет на самом деле, пакет. Это архив. В самом деле, вместо того, чтобы писать свой собственный инсталлятор, мы можем наш пакет всего лишь взять и разархивировать в нашей файловой системе. И раз уж у нас одно общее хранилище, где все пакеты лежат вместе, мы всегда можем проверить, будет ли он конфликтовать с какими-то другими пакетами, то есть там по файлам, допустим, да, нет ли в них файлов, которые называются одинаково. И, вот. И эту задачу установки решить вот таким вот супертривиальным способом. Да? Установка программного обеспечения в Linux из пакета это просто разархивация. Однако у нас возникает еще несколько вопросов с этим связанных, которые можно решить в общем-то совершенно задешево. Если мы договорились о том, что у нас пакет это просто архив, в этом, кстати, нетрудно убедиться. Допустим, архив RPM, вернее, пакет формата RPM, это просто CPU, особым образом там, с приписанным заголовком. Деб, по-моему, тоже. А, деб это так, да, совершенно справедливо, тоже с хвостиком. Вот. То есть, в действительности, такие наиболее популярные сегодня форматы, в которых лежат, звук разворачивается программное обеспечение, чтобы стать пакетом, это просто архив. Вот. Помимо того, что пакет это архив, и что его можно просто установить. Вообще говоря, мы бы хотели этот самый пакет удалить. Для того, чтобы удалить установленный пакет, нам нужно, чтобы где-то было записано, а какие файлы в него входят. Да? То есть, процесс установки нашего программного обеспечения в операционную систему состоит не только в том, что мы разархивируем архив, но и в том, что мы где-то записываем, а куда это было разархивировано. Помимо этого, можно еще потребовать от установки пакет всяких дополнительных вкусностей. Ну, например, вычислить контрольные суммы всех устанавливаемых файлов и обеспечить возможность проверки, а не изменилась ли контрольная сумма установленного файла. То есть не подвергся ли он изменению. Там, пришел какой-то администратор, что-то отредактировал. Или какой-то хакер что-то отредактировал, пришел. Вот. То есть мы берем какую-то процедуру установки, которая, разумеется, принадлежит самой системе. То есть у нас нет такого понятия, встроенный в наш программный продукт инсталлятор. Есть какая-то процедура установки. Регистрация в системе. Процедура установки системная. Это не только просто разархивация, да? Это еще и регистрация разных параметров этого нашего пакета в системной базе данных. Какие файлы куда положили, какая у них контрольная сумма. Там даже более хитрая штука есть, если говорить, так сказать, чуть более углубляться. Например, вы можете пометить в вашем пакете файл как конфигурационный. Тогда операционная система будет при удалении или при обновлении подобного пакета вести себя не так, как если бы этот файл был обыкновенный. Да? Ну, допустим, вы обновляете пакет. Нет, для начала просто удаляете. Вот вы установили какой-то сервер, там, веб-сервер Apache, начали его злобно конфигурировать. Потом решили его удалить. Те файлы, которые вы изменили в процессе конфигурации, они в пакете будут помечены как конфигурационные. Это значит, что при удалении пакета эти файлы удалены не будут. Они только переименуются. Я не помню, в Debian, кажется, они не переименовываются, а переименовываются только после установки следующего пакета. Да, когда вы видите, что там что-то валяется, он переименует. А вот в RPM они переименуются. Вы удалили этот файл, а он, так сказать, конфигурационный файл не удаляет. Почему? Да потому что если вы в слов захотите установить этот пакет, было бы неплохо, чтобы те конфигурационные файлы, которые вы редактировали, они как бы были рядом, они никуда не исчезли. Особенно это важно для обновления. Да? Если вы обновляете ваш Apache, то, разумеется, бинарники обновляются, библиотеки обновляются, конфигурационные файлы не обновляются. Те, которые были, и те остаются, а новые приехавшие конфигурационные файлы должны переименоваться и лежать рядом, чтобы вы всегда могли посмотреть, а что изменилось в самом формате настройки. Да? И это все... Кого в кого? Да, значит, но это уже, как вы понимаете, дело монтейнера. Если вот он такой, так сказать, заботливый, он может сделать автоматический скрипт, который автоматически преобразует старый формат в новый, и таким образом вот он, так сказать, обеспечит совместимость. То есть вот если реально произошла такая штука. Или, допустим, эта конвертация состоит в том, чтобы в новом конфигурационном файле обязательно должен быть еще один параметр. Но он допишется в конец, да, в этом будет состоять его действия. Но ваше замечание хорошо вот с какой стороны. Это третье свойство, которое присуще пакетам, которому отличается просто от архива. Да? Значит, есть некие действия, связанные с записью информации о пакете. То есть вот в операционной системе в процессе установки пакета предусмотрены какие-то действия по регистрации его в системе. Да? А есть некие действия, специфичные для каждого пакета, которые было бы неплохо выполнять при установке этого пакета и при его удалении. Понятно, да? То есть вот типичный пример, который вы привели, при установке пакета требуется запустить некий скрипт, который модифицирует конфиг файл, потому что синтаксис изменился. Он его должен как-то преобразоваться. Да? Или, например, вы устанавливаете пакет с библиотекой, вообще говоря, недурно запустить, после того, как пакет установлен, недурно запустить программу ldconfig, которая обновит в кэше операционной системы, в ей в голове, список того, где лежат разделения библиотеки, чтобы при запуске все работало. Или, например, вы устанавливаете пакет, в нем лежит десктоп-файл, то есть файл с описанием того, как выглядит ссылка из меню графического на вашу программу, вот, и где лежит иконка и так далее, название, все остальное, было бы неплохо после установки пакета запустить специальный скрипт, который бы обновил список этих десктоп-файлов и перегенерировал меню. Да? И вот таких вот ситуаций довольно много. Значит, это называется, как я еще назвал, служебная сценарий. Служебных сценариев может быть довольно много на разные случаи жизни. Если мне опять-таки не изменяет память, в формате RPM, в пакете вида RPM их 4, сценарий, который запускается перед тем, как установить пакет. Ну, например, вы какие-то файлы запасаете, да? Вот, там лежат файлы, вы их копируете в отдельное место. Вот. Сценарий, который запускается после того, как пакет установлен. Ну, типичный пример, это, допустим, ldconfig пресловутый или апдейт, айтем кэша, что-нибудь в этом духе. Сценарий, который выполняется перед тем, как пакет удалить, и сценарий, который выполняется перед тем, как после того, как пакет удалить. В Debian, если мне не изменяет опять-таки память, таких мест, где может быть запущен служебный сценарий, 7. Почему 7? Потому что в Debian есть еще отдельный служебный сценарий под названием настроечный. Вы можете... Что?
На самом деле там те же 4, только там есть довольно хитрая логика, в какой последовательности какие параметры выполняются 4, зависит от того, что происходит, устанавливается пакет, обновляется пакет, произошла ошибка, как работает результат, а так те же 4.
Я готов поверить, но не очень понятно, как при этом обеспечивается, допустим, реконфигурия, как делается.
Это...
Что запускается? Какой скрипт запускается под ДПГ или реконфигурит?
Это немножко активно.
Да? Давайте этот вопрос отложим. Да? Возможно... Просто давайте просто оставим вот хотя бы сейчас, вот, чтобы ну, 30-секундную реплику от вас. Да? Вот вы посмотрели, в Дедане их столько-то, они вот устроены так. Хорошо? Потому что я могу соврать, что я мог, действительно, может быть, их там и 4, я не знаю. У меня было ощущение, что 7. То есть конфигурационный сценарий там один. Ну, возможно, я не прав. Да? Давайте мы это попробуем. Тогда у вас должны быть установочные сценарии, как бы секционированные. Там должна быть отдельная секция для настройки, отдельная секция для установки. Хорошо. Распыившийся. Ну вот, видите. Хорошо, но тем не менее, Александр, давайте вы посмотрите. Да, я как-то был настолько уверен, потому что их 7, потому что я когда-то смотрел. Может быть, там что-то
изменилось.
Хорошо. Значит, ну и тем не менее надо посмотреть. Ладно, поехали дальше. Чем отличается вот это, вот от этого, да? Здесь шла речь о неких общих для всех пакетов действиях, которые делает операционная система, увидев, что пакет устанавливается или удаляется. А во втором случае речь идет о специфичных для каждого пакета действиях, которые делает он сам при установке или удалении. На самом деле, есть еще промежуточная стадия. Например, вот пример, который я приводил с LD-конфигом, в принципе, может быть сведен к предыдущему. Да? Вообще говоря, не обязательно каждому пакету, который включает в себя библиотеку, и библиотеку эту кладет в стандартное место USR-DIP, совершенно не обязательно каждому такому пакету в качестве post-install скрипта писать вот этот самый ld-config, который бы перегружал кэш этих самых библиотек в системе. Вот. Потому что совершенно очевидно, что если ты в стандартное место кладешь в отдельную библиотеку, надо запустить ld-config. Абсолютно та же самая история с иконками. Если вы устанавливаете десктоп-файл в традиционное место для десктоп-файла, очевидно, что надо перегенерировать меню. Если вы устанавливаете info-файл в usr-share info, очевидно, что надо перегенерировать dir, то есть запускать install info. Такими вещами занимаются такие штуки под названием триггеры. Вот. И фактически триггер — это такой компромисс между вот вторым пунктом и третьим в этом списке. То есть, с одной стороны, действия происходят явно более или менее специфичные для каждого пакета, вот. А с другой стороны, они типизированы, и поэтому проще куда-нибудь где-нибудь задекларировать, в каком случае чего делать, и, так сказать, по одному виду того, как пакет устанавливается, установщик принимал бы решение, что там дальше делать, да? На библиотеке запускать ld-config, на инфофайлы запускать install info и так далее. Вот на этом, собственно, кончается список свойств пакета с точки зрения, скажем так, операционной системы, да, вот с точки зрения его функции по установке, удалению и обновлению. Правда, про обновление мы еще с вами особо не говорили. Да? Обновление — это такой специальный сценарий установки удаления. Такой вот специальный, да? Когда вам надо пакет сначала удалить, а потом поставить обратно. При этом кое-чего из него удалить не надо. Ну вот с конфиг-файлами, например, надо разобраться, их не надо менять. Да? Наверное, не надо будет после удаления пакета перегенерировать всякие индексы, благо после установки он снова что-то нужное установит. Ну и так далее. Вот. Это тоже как-то описывается вот здесь и здесь, то есть и в разделе регистрации в системе, в разделе триггеры. Можно написать специальные штуки, которые вызываются только при обновлении, но главный вопрос в другом. Главный вопрос в том, а кто же принимает решение, что пакеты надо обновлять. А пока мы не знаем, кто, потому что мы себе не особо представляем, по каким признакам, в какой ситуации кто-то будет принимать решение, что установлен пакет старый, а где-то есть пакет новый. Об этом, если успеем, поговорим сегодня, если не успеем, поговорим в следующий раз. А пока продолжим. Что собой представляет пакет как часть дистрибутива? То есть вот сейчас мы смотрели, что такое пакет как некая единица, которую можно устанавливать и удалять. Вот. А если посмотреть пакет в составе дистрибутива, что мы увидим? В первую очередь у нас вылезет такая штука, как зависимость. Что такое зависимость пакета? Смотрите, вот типичный пример, когда у нас проблемы с зависимостью нет, вот, условно говоря, каждое программное обеспечение, скомпонованное как по принципу пакет – это дистрибутив, носит с собой все файлы, которые, и все программы, и все подпрограммы, и все библиотеки, которые ему, этому приложению нужны, за исключением тех, которые гарантированно всегда будут в операционной системе в принципе. Да? Мы, условно говоря, мы можем надеяться, что какой-нибудь libc у нас в операционной системе всегда будет. Да? А вот какой-нибудь меса какая-нибудь, да, ее бы надо уже таскать с собой. И если вы посмотрите на такие более или менее типичные виндузовые программные продукты, вы увидите, что они таскают с собой множество всяких дырелек, которые, так сказать, наличие которых в системе, они не надеются встретить. Вот. Либо там будет проблема с равновесием, что мы попробуем все, что говорить, если успеем. В случае, когда у нас анонсирован выпуск дистрибутивов на базе именно хранилища, то есть на базе пакетов, которые все лежат в едином хранилище, и стало быть, их совместимость друг с другом можно всегда проверить. В случае, когда эти программные продукты свободны, у нас возникает вот какая возможность. Да, и в случае, когда у нас все размещение всех составляющих пакетов подчинено стандарту, у нас возникает вот какая возможность. Мы можем рассчитывать на то, что в системе будут установлены разные другие пакеты, которые нужны для полноценного функционирования нашей программы, нашего пакета, который мы устанавливаем. Ну, например, если наш пакет отложен им там к какому-нибудь движку, не знаю, там, к Firefox какому-нибудь, то логично ожидать, что будет установлен Firefox. Да? Если наш пакет используется, наша программа использует ту же библиотеку MESA, да, логично не таскать с собой эту библиотеку MESA, ибо она нужна еще там добрым 2-3, 5-7 тысячам пакетов в нашей системе. А требовать для того, чтобы была, требовать, чтобы при установке нашего пакета была также установлена библиотека MESA. Вот. И вообще главная зависимость, вот она как раз порождается именно библиотеками. Это, так сказать, вот то место, откуда эта зависимость вырастает в MESA. Я попробую сегодня рассказать о том, какие положительные и отрицательные свойства вот этого понятия зависимости возникают в этом случае. А пока что чисто формально опишу, какие бывают зависимости, вот базовые виды, да? Зависимость на другой пакет, как мы сейчас уже сказали, на пакет. Вот. Понятно, да, мы говорим, что при установке пакета там другим к Firefox нужно установить пакет Firefox. Очевидно. На файл. Довольно забавная вещь, не вполне понятно, когда она нужна. Ну, например, там, не знаю, для того, чтобы установить наш пакет, должна существовать каталог такой-то. Вот. Почему, откуда возникает зависимость на файл? А мы не знаем, по какой причине, какой пакет создал каталог такой-то. Вот он должен быть. Да? Так что пожалуйста, вот кто создает такой каталог, пожалуйста, поставьте хотя бы один такой пакет, все будет хорошо. Сейчас. Значит, есть третья, на самом деле, самая на сегодняшний день популярная зависимость, это зависимость на функциональность, которая иногда называется также виртуальным пакетом. Виртуальный пакет. В чем смысл? Почему я говорю, что она самая популярная? Смысл очень простой. Если у нас есть в системе множество, ну скажем, несколько, да, два, множество, несколько, два. Два пакета, которые предоставляют одну и ту же функциональность, ну, mail-сервер. У нас есть там postfix, а есть synmail. Поставить их одновременно будет довольно тяжело. Возникнет ситуация конфликта. Хотя бы к тому, что там некоторые программы одинаково называются, да, допустим, synmail, слово synmail там есть, и там и сям. Или потому, что оба сервера, если их запустить, захотят задвинуться на 25-й порт, а в общем-то 25-й порт у нас только один. Вот, и так далее. Есть довольно большой класс программных продуктов, которые требуют, чтобы в системе был установлен почтовый сервер, но не специфицируют какой. Какая разница, SMTP он и в Африке SMTP. Вот. В этом случае оба сервера должны проводить, должны предоставлять функциональность под названием там, mail server, или как это говорятся, дистрибутивы строители, а в тех пакетах, которые требуются, чтобы был mail server, ставилась зависимость именно на вот это понятие, на именно этот виртуальный пакет под названием mail server, никак и. Другая причина использования виртуальных пакетов, вот, например, я ее раньше наблюдаю в Linux, это когда у вас есть некая стандартизованная, более или совсем стандартизованная дисциплина, как оформлять, допустим, имена виртуальных пакетов на библиотеке. Да? Вы хотите использовать библиотеку MESA. Для этого вы пишете, не глядя, в списке зависимостей своего пакета, зависимость на libMESA, и все. При этом сам пакет, который нужно установить в систему, может называться как угодно. Он может называться MESA.GL, и все. Без всяких lib. Он может называться libMESA, прямо так, как вы написали. Для вас это не важно. Почему? Как бы вы не, как бы, вернее, монтейнер не извращался, не называл свой пакет по имени, если у него есть, если он предоставляет функциональность стандартного названия, там, libMESA, или в случае Python, Python модуль такой-то. Вот. Если он предоставляет стандартную функциональность, то этот пакет по зависимостям будет притянут. То есть, если вы его установите в вашу систему, то и ваша программа, которая требует именно libMESA, тоже будет установлена, проблем не будет. Во всех случаях можно, кроме файлов, во всех случаях можно указывать также номер версии, причем не просто там, ну, можно писать не меньше, чем такой-то версии. Разумеется. Что? Виртуальных пакетов он тоже есть. Виртуальных пакетов тоже есть версия.
На самом деле с виртуальными пакетами есть такое замечание, что они позволяют простить жизнь, если у нас есть несколько
да, разумеется, конечно. Ну да, разумеется, и это тоже. Или если он вообще исчезнет, да, вот у нас в зале и перестали поддерживать сигнал там по какой-то причине. Ну или там что-то. Минуту, не все сразу. Я постараюсь успеть, хотя, конечно, я сегодня из графика выпился. Обращаю ваше внимание, что для того, чтобы определить зависимость, да, то есть вот мы хотим, чтобы был установлен, вернее, мы пишем в нашем пакете зависимость на такую-то функциональность, файл, пакет, это не важно. Чтобы определить эту зависимость, нужно знать информацию только о нашем пакете. Условно говоря, программа-установщик, собственно, даже не условно, а именно она, программа-установщик заглянет в ваш пакет, вынет оттуда список зависимостей и скажет, для установки данного пакета нужны такие-то зависимости, посмотрит вот сюда, То есть на список установленных пакетов, список предоставляемых им виртуальных пакетов и список файлов. И если там в этом списке все, что надо есть, она скажет, отлично, вы можете ставить пакеты, поставить пакеты. А если там чего-то нет, она скажет, ошибка. И вот эту самую программу установщик никакими силами нельзя убедить, можно с исключением сказать, минус фу ей сказать, сказать, солнышко. Да, минус фу. Все есть. Кстати. Вот. Ну это, конечно же, так сказать, вот если вы где-то увидите совет делать именно так, в общем, вот не только так не делайте, но еще это место занесите в черный список. Потому что это верный способ убить свою систему. Ну не убить, а привести ее в труднопонимаемое состояние. Вот. Поэтому, а для того, чтобы удовлетворить эту зависимость, то есть вычислить, а кто же предоставляет соответствующую функциональность, нужно иметь сведения не об одном пакете, а о всех пакетах хранилища. О, ни много, ни мало. И поэтому этим должна заниматься совершенно другая программа. У нас это сегодня было в плане лекции, но, возможно, я не успею, осталось 10 минут. Ну, значит, будет в следующий раз. Еще, значит, это квалификация зависимости, так сказать, какие они бывают. Понятно для чего, да? Значит, можно указать пакет, можно указать некую виртуальную функциональность, которая представляется, зато ее имя будет стандартное, можно указать. А в некоторых версиях пакетных установщиков, в частности в DBM и DPKG, есть также градация самих зависимостей. Там, насколько мне опять-таки не изменяет память, три разных как бы степени необходимости этой зависимости.
Больше
уже? Я знаю, что, собственно, requires, recommends и suggests. Что еще? Так, как ожидает этого пользователя.
Ну да, чтобы работала значительная часть
информации. Ага.
И заезд это то, что можно поставить, когда вы работаете.
Еще что-нибудь.
Это те зависимости, которые не зависят. Поэтому вещи там права, конфликт.
Ну да, да, да. Конфликт, этот самый, блин, как же это называется? Абсолютно, да. Я помню на букву. И нам лет похоже. Значит, ну вот, стало тех не три, а четыре. Да? Значит, к трем, которые я назвал, а именно строгая зависимость, то есть пакет должен быть обязательно поставлен вместе с тем, который вы ставите. Не строгая зависимость, но рекомендованная. Ну, такой типичный пример, вы делаете там, не знаю, какой-нибудь движок, да, который будет пользоваться, регистрироваться. Было бы глупость не ставить там еще и модуль SSL. Или почтовый движок. Вот вы делаете веб-почту. Да? Вы делаете веб-почту. Вообще говоря, логин и пароль должны быть защищены. Поэтому к веб-почте было бы неплохо вот строгая зависимость от Apache, иначе она работать не будет. Вернее, не Apache, TP-сер. Да? Вот. Не строгая зависимость, это SSL модуль, который бы, значит, который осуществлял шифровку логина пароля. А рекомендованная зависимость, нет, предполагаемая, suggest, предполагаемая зависимость, это почтовый сервер. Его может не быть на самом деле, да? У вас может почтовый сервер быть на соседней машине. Вы можете к нему туда ходить. Поэтому вполне возможно, что пользователь именно так и хочет. Но вообще говоря, если делать веб-почту, то, наверное, туда и сервер ставит. Вот. К этой троице добавляется еще предепенс. Это специфическая дебиановская штука, которая требует, чтобы не только установочный, но и настроечный скрипт у такого пакета был уже пройден. То есть к тому моменту, когда вы устанавливаете ваш пакет, предыдущий должен быть установлен и настроен. То есть должны быть запущены все установочные скрипты, включая те, которые требуют настройки. Правильно, я про это забыл. Я в какой-то момент это запомнил, потом забыл. Вот. Значит, в RPM таких зависимостей нету. Есть только одна, requires. Вот. Это не сильно мешает жить, но, так сказать, но опять некие забавную дилемму. Включать ли тот же SSL зависимость? Или у вас пускай веб-движок ваш работает без SSL, а там уж вы сами поставите. Далее. Да, осталось 5 минут. Я опять выбился из графика. Неудобно это как-то. Надо все-таки... Что если хотят выстрелить все в ну, пускай стреляют. Да. Без использования форс, без использования таких штук, которые рушат, собственно, базу пакет, базу данных, базу консенсус. Да. Что когда они в следующий раз сделают дистапгрейд, у них опять все эти пакеты туда поставятся. Вот. Значит, осталось 5 минут, тогда мы на завтра откладываем разговор про разделяемые библиотеки, все равно у нас завтра разговор про сборку, да, вот, может быть, разделяемые библиотеки как раз завтра придут более к столу, чем сегодня. А нам сегодня надо договорить про две вещи. Про первую вещь, про каждую из них мы уже упоминали. Во-первых, что там у меня в плане? Во-первых, про неудовлетворенные зависимости, да, что это такое? Неудовлетворенная зависимость – это ситуация, когда соответствующего пакета нет в системе. А с точки зрения диспетчера пакетов, то есть пакетного менеджера, то есть программы, которая работает с хранилищами, неудовлетворенная зависимость, когда такого нужного пакета вообще нет в хранилище. То есть его поставить нет. Вот. Эта штука называется unnet. И, допустим, для хранилища, как для постоянно живого механизма, да, наличие unnet – это, в общем, нормальная ситуация. Правда, у нас в CZF в последнее время их все меньше и меньше, и больше их не будет, их становится только меньше. Каким образом это достигается, я вам скажу в соответствующем разделе, не сегодня. Вот. Но, в общем, я так понял, это не типично. Обычно хранилище – это такое вечное количество анметов. Ну, понятно, почему. Я беру, собираю новую библиотеку, ну, не знаю, там, FLTK, чтобы не говорить путать. Да? Вот приехал новый FLTK, у него изменился API. Не говоря уже о том, что изменился ID. Ну хорошо, хотя бы ID, да, это отслеживается. Потому что Sunname в библиотеке изменился. Изменился ID. Все программы, написанные с помощью FLTK, из этого хранилища нельзя будет поставить. Потому что они будут требовать библиотеку предыдущей версии, у которой другой ID, стало быть, она считается несовместимой. Громче. EFLTK. Вот. Значит, это первое, да? Вообще говоря, ситуация анметов, то есть вы ставите пакет, а он не ставится, со словами нет, пакет зависит неизвестно на что. Это ситуация опасная, это значит, что у вас какой-то непорядок с хранилищем. Вторая тема, которую мы уже точно сегодня затронули, это конфликты альтернатив. Может случиться так, что пакет предоставляет одну и ту же функциональность. В нем содержится файл с одним и тем же именем. Такое вполне бывает. Я уже приводил пример. Более такой хитрый, но тоже очевидный пример, это когда у вас есть несколько, допустим, текстовых редакторов, каждый из которых хочет называться текстовым редактором VI. Да, но тем не менее, один из них это там ортодоксальный VI, который там в 2003 что ли, или 2004 году в Open Source выложили, другой из них это всеми нами любимый Vim, а третий какой-нибудь Pions. Да, а еще в BSD есть этот самый, как его, NVI. Вот. Каждый из них хочет называться VI. Да? Тем не менее, вам, видимо, в силу того, что каждый из них хочет называться VI, удастся поставить только один пакет в конкретный момент времени. Если вы хотите поставить два, ваша операционная система и ваш мантейнер вот этого конкретного пакета должен быть знаком с понятием альтернатива. Что такое альтернатива? Вы ставите в каждом из этих пакетов вообще нет файла, который называется vim. А есть файл, который называется, соответственно, там, nvi и vim. Да? Есть специальная подсистема, называемая альтернатива, которую вы говорите, а вот еще я хочу, чтобы мой файл назывался, то есть назывался VI. В результате там делается просто символьная ссылка, там usert vim VI, ссылается на куда-то там, в какое-то место типа etc, alternatives, что-то такое там VI. А вот это место само уже ссылается на нужную вам программу. Там, если вы установили, допустим, vim и elvis, то вот либо на vim, либо на elvis ссылается. То есть, когда вы ставите пакеты, ни одного конфликта по правилам не происходит, но подсистема альтернатив регистрирует вам вот эту символьную ссылку, направляет ее либо на один пакет, либо на другой. Вернее, либо направил в один пакет, либо направил в другой. Вот. При этом существуют достаточно простые правила в виде весов. В случае, если вы установили сразу несколько пакетов, кто из них победит, и есть интерфейс к тому, как этому рулить. Да? Вы хотите переключить с одного на другой, просто спускаете программу в интернете с нужным параметром. Да? Вот я хочу, чтобы у меня теперь L был вариант, неизвестно по какой причине. Это один, конечно. Вот. Времени у нас совсем не осталось, и тем не менее есть одна важная тема, которую надо обсудить сегодня. Важная тема – это установщики пакетов и менеджеры. Фактически я ее сегодня уже рассказал. Есть программа установщик пакетов. Программа установщик пакетов умеет устанавливать и удалять один пакет. То есть ее задача, давайте я нарисую это, потому что действительно важно. Установщик. Во-первых, используется FPM. Тебя не используется только ты. Ее задача устанавливать. Пакет, один пакет, работает с файлом. Удаляется. И проверять зависимость. Именно проверять. Да? Значит, программа-установщик работает с одним файлом. И в рамках него она умеет его установить, удалить и проверить. Нет удаленных зависимостей в случае, если они есть, соответственно, сообщить вам вот ничего не устанавливается. Точно так же, если она удаляет пакет, от него зависят какие-то другие, она не будет удалять. Стоит вам скажет, знаете, библиотеку UFC. Вам вообще всю систему кроме ядра тоже стоит удалить, а то работать все равно не будет. Вот. Значит. Как уже было сказано с места, такая программа не способна понять, она даже не способна, грубо говоря, установить пакет регрессивно. С точки зрения пользователя, на самом деле, очень все просто. Но я хочу установить пакет. Но ты считаешь, что там еще что-то надо установить? Не устанавливай, что выпендриваешься? Ну, вот. А на самом деле ситуация очень простая. По содержимому одного пакета оценить невозможно. По крайней мере, достоверно невозможно понять, какие другие пакеты надо устанавливать. Чтобы установить пакеты рекурсивно, или удалить пакеты рекурсивно, то есть пакеты с экзаменами, или обновить пакеты, нужно иметь информацию о хранилище. Или, может быть, не одном, а нескольких хранилищах, в которых эти пакеты лежат. Такая программа называется менеджер. Пакетов или диспетчер? Ну, менеджер обычно. Нет, диспетчер. Такая программа называется диспетчер пакетов. Работает с хранилищем. Не с одним, не ища. Вот. В Альпинокс используется АПТР. Есть, по-моему, три дистрибутива, которые используют связку АПТР и АПТР-2. Вот. АРК и АЛЬТ и еще что-то. Хранилища. АЛЬТ? Вот. Значит, еще раз. В чем задача диспетчера пакета? Его задача в том, чтобы отправить индекс всех имеющихся на них хранилищ, то есть мест, где лежат пакеты в других местах. Да? На FTP, на дисках, где-то еще. И позволяет пользователю искать в этих хранилищах, допустим, какие-то конкретные информации, да, там, какие пакеты. В своем описании и а в случае, если кто-то хочет что-то установить, скачивать все пакеты, получать их оттуда, где они лежат, да, и устанавливать все вместе, то есть вычислять такое дерево зависимостей, и все это дерево устанавливать. Вот. Также только диспетчер пакетов под силу
такая структура обновлений, потому что обновление фактически это сравнение версий.
Да, у вас у каждого пакета есть версия. Надо сравнить версии установленных пакетов и версии всех пакетов, которые лежат в хранилище. Потом вычленить из них те, у которых версий больше. Потом посмотреть, а что еще надо обновлять. Не надо ли доставить каких-то еще пакетов.
Вот. Да еще и там в этом процедуре обновления, допустим, надо как-то решить вопрос. Вот вы хотите обновить, если при этом потребуется половину пакетов удалить, потому что так вышло, потому что вы ставите некую библиотеку, да? От нее больше не зависит какой-то пакет, который зависит от старой библиотеки, а новой версии этого пакета нет.
Значит, его надо удалить. И все пакеты, которые от него надо удалить, что делать? Да?
Либо же вы делаете обновление так. Вы обновляете все пакеты, у которых есть новая версия, и обновление которых не приводит к такой ситуации, а остальные оставляете старые.
Это тоже вопрос. Вот. Так вот, с этим всем занимается диспетчер, который работает с хранилищем.
Значит, время нашего давно вышло. Видимо, в следующий раз я продолжу немножко про,
или повторим, про установочные диспетчеры.
Мне кажется, я сказал, что это мало. В следующий раз у нас осталось тема сегодняшнего дня в библиотеке. И я попробую кратко сказать про сборку пакетов, потому что, напоминаю, отчасти мы будем еще раз говорить об этом в этом семестре, и отчасти буду говорить в следующем. Поэтому, может быть, так сказать, все. Я и так уже больше времени. Спасибо. Значит, в следующий раз сборка и вот разделение библиотеки. Да.
Ну вот казалось, что я хорошо подготовился. Держите, а то забудьте.